Друзья, Христос воскрес! Аминь! Знаете, мы иногда на служении читаем символ веры нашего спасения. Но вот эти слова «Христос воскрес» – это, скажем так, концентрация, концентрированный символ веры, короткий символ веры, то, во что мы верим, что Христос воскрес, и теперь у нас есть надежда, которая есть уверенность. Знаете, вы в курсе, что такое теология? Знаете? Наука о Боге. Теос, да, Бог. Наука о Боге. То есть, те, кто изучают эту науку, это теологи, это богословы. Здесь есть богословы? Конечно. Да и аминь. Все мы богословы. Потому что каждый христианин по своей сути, он теолог, потому что вся наша деятельность, она неизменно связана с познанием Бога, с изучением, каков Он. Конечно, мы не богословы в профессиональном, там, в академическом смысле слова, но богословом все же являемся, кто хуже, кто лучше. Лучше или хуже, вопрос, конечно, немаловажный. И второе послание Петра предупреждает нас от ересей, богохульных и пагубных для христиан. И, конечно, ереси, это они обладают разрушительной силой, и поэтому теология, она пронизывает всю нашу жизнь, и Библия говорит, что как человек мыслит в сердце своем, таков он и есть. Ни один христианин не может обойтись без теологии, и каждый имеет свои религиозные воззрения, когда они совпадают с религиозным воззрением того, кто сидит рядом с тобой в зале, те, с кем ты общаешься, то, конечно, это всегда очень приятно. И вопрос не в том, хотим мы заниматься теологией или нет, а вопрос в том, сколько сил мы прикладываем к тому, чтобы познавать Бога. Это непреложная данность. И вопрос в том, правильны ли наши религиозные убеждения, исповедуем ли мы верную доктрину, или же наше учение ложно. Сейчас, в самом начале служения, я хочу настроить нас всех. Мы сейчас с вами занимаемся изучением Священного Писания. И сегодня мы продолжаем нашу тему. И тем не менее, вот мне хотелось бы, чтобы мы с вами очень серьезно относились к этому. Не только вот я сижу и слушаю, что мне там расскажут, что он там накопал, что он там думает, а чтобы мы сами прикладывали усилия к этому, усилия своего сердца и усилия своего разума, серьезно, как теологи. Я хочу напомнить вам Нагорную проповедь. Помните, пожалуйста, чем заканчивается эта самая известная проповедь нашего Господа. 7 глава Евангелия от Матфея, 24 стиха. Итак, это вывод к чему-то, да? Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Причем, обратите внимание, оба слушали, оба же слушали, слушали, что говорит Господь, и тот пришел к Иисусу, и оба не просто слушали, не просто обе эти категории слушали, а они еще и строили. Причем, похоже, что проект дома у них был одинаковый. Да? Ну, не упоминается о том, что дома были разные, и этот строил дом, и этот строил дом. Действительно, то есть эти люди, они пришли в церковь и служили в церкви. Но, тем не менее, посмотрите, результат у них был разный. Я предлагаю, чтобы вы дома взяли, почитали немножко в контексте, посмотрели, чему же это вывод был очень интересный. Поэтому и сказано в послании к евреям, а вас же, братья, я уверен, что вы в лучшем положении. Поэтому будем внимательны к Слову Божьему. Библии есть у всех. Кто дома случайно забыл, тому раздали. Я предлагаю, чтобы мы встали и прочитали тот текст, который у нас сегодня следующий. Давайте будем читать. Итак, что же, я читаю послание к римлянам, 3 глава, у нас сегодня с 9 по 18 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. И все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Страшный отрывок, очень страшный, действительно. И удивительно, как начинается этот отрывок. Помните, в прошлый раз мы с вами читали, мы начали 3 главу с самого начала. Первые 8 стихов у нас были в прошлый раз. И давайте попробуем сравнить, как начинался первый отрывок у нас в прошлый раз. Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. Это так начинался прошлый отрывок. Теперь давайте сравним, как начинается наш отрывок, который сейчас. Я взял из современного перевода. Так что же, превосходим ли мы иудеи в чем-либо язычников? Нисколько. Ибо я уже доказал, что иудеи и язычники одинаково находятся во власти греха. Интересно вот так вот сравнить продолжение мысли апостола Павла, да? И здесь он как бы продолжает свою беседу со своим виртуальным собеседником иудеем, и тот как будто говорит, вот на основании первых 8 стихов он говорит Павлу: «Но ты уже признал, что есть преимущество принадлежать избранному народу». Вот видите, даже великое преимущество, да еще и во всех отношениях. Да? И тогда верно, что мы, иудеи, находимся в лучшем положении, чем язычники. Не правда ли, мы иудеи, имеем другое обращение на суде? Потому что весь вопрос, конечно, ведет к суду, мы об этом будем смотреть и дальше в 3 главе. И Павел отвечает, что с преимуществами или без преимуществ все во власти греха. Каждому человеку хочется услышать, что у него есть какие-то преимущества. Скажите, вот из здесь присутствующих, у кого-нибудь есть какие-нибудь преимущества? Поднимите руки, у кого есть хоть какое-то преимущество. Вот два человека имеют преимущество. Скажите, у кого-нибудь есть пенсионное удостоверение здесь присутствующих? Поднимите руку. Бесплатный проезд, то есть, да? Это не преимущество, да? А у кого-нибудь есть вход, карточка, вход в какой-нибудь магазин, в который не все могут войти? Такие есть там, в метро, например, тоже есть такие, да? У кого-нибудь есть, слушайте, у каждого куча преимуществ. Есть преимущества, что вы такие скромные, да, вдруг стали. И мы стремимся, не то что стремимся получить эти преимущества, но когда эти преимущества есть, или когда они, ну как бы вот просто их взять, то мы пользуемся ими и не стыдимся от того, что у нас есть, но от того, что есть преимущество или нет преимущества, все под грехом, говорит апостол Павел. И у иудеев, он говорит, множество преимуществ, самое большое преимущество. Помните, вся вторая глава, он перечислял те преимущества, которые есть у иудеев. И самое большое преимущество, это то, что им вверено Слово Божие. Но тем не менее, это ничего не меняет. То есть, вот в первом отрывке, как бы, который рассматривали в прошлый раз, апостол Павел настаивает на том, что вот иудеи, они имеют особое какое-то место в божественной системе. Но тем не менее, ну то есть естественно, поэтому, что его оппоненты спрашивают, ну раз есть преимущество, то ну, почему бы как бы вот нам не пользоваться этим преимуществом и на суде? Ну как раз таки вот на суде не работает. Павел говорит, что и иудеи, и язычники без Христа, они все под грехом. Мы с вами говорили о том, что эта глава, она имеет очень интересную структуру. 10 вопросов, которые задавались. И вот с 1 по 8 стих мы увидели там 8 вопросительных знаков. И Это, по сути, 5 вопросов. Мы там некоторые объединили, 5 вопросов, которые разобрали в прошлый раз. Сегодня мы рассматриваем следующие 10 стихов, в которых есть всего лишь один вопрос. И этот один вопрос, он как бы является итогом всего, что было сказано. И вот во второй главе, в начале третьей главы, это итог того, что говорится. Ну и, в принципе, до 27 стиха больше никаких вопросительных знаков мы не видим, они только начинаются чуть больше, потому что все это идет ответ на один глобальный вопрос, ответ на который дает апостол Павел. Ну, увидели, да, вот сейчас просто уже уберем эту картинку, что почти одинаковые вопросы в первом и в 9 стихе, но там был немножко другой контекст, как бы вывод со второй главы, а здесь уже вывод со всего общего, то, что у нас идет. И знаете как, в первой главе рассматривает Павел упрямство язычников, тех людей, которые пришли из мира в церковь. Во второй главе рассматривает упрямство иудеев, то есть тех людей, которые как бы давно в церкви, если мы перекладываем это на наше время, которые давно в церкви, которые уже привыкли, которые очень много знают, ну, на самом деле, все знают или имеют возможность все знать, и каждый находят чем похвалиться, но все люди сходны в одном, что чем бы ты ни хвалился, все тщетно, оправдаться невозможно, причем даже знанием о Боге и то невозможно похвалиться. Исаак Ньютон, многие знают его, мы знаем его как физика, некоторые знают его немножко как математика, но он еще и является автором нескольких богословских, серьезных богословских трудов, и вот он пишет так: «Небесный Владыка управляет всем миром, как властитель Вселенной. Мы удивляемся Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся пред Ним по причине Его беспредельной власти». И дальше Ньютон продолжает: «Знаем учение и Моисея, и пророков, и апостолов, и даже самого Христа. Если мы с ними не согласны, то мы также неизвинительны, как и иудеи». То есть знание, оно никак не извиняет перед Богом, никто не может ничем хвалиться, ни у кого нет никаких привилегий или преимуществ. Итак, что же, 9 стих, имеем ли мы преимущества? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Бог, на самом деле, Он никому ничего не обещал, кроме наказания за непослушание, которое показывали все. Вот если добавить слово «вера» к любому обетованию, то тогда эти обетования, они обретают вес. А так, без веры все под грехом. В государстве без Христа человек находится под властью греха и беспомощен выйти из-под его власти. В этом отрывке есть несколько очень интересных слов. Одно из них находится в стихе 12. Посмотрите. «Все до одного негодны». Это слово «археио» буквально означает «сделать непригодным». В одном из своих употреблений это слово означает «скисшее молоко». То есть человеческая природа без Христа, она испорчена, и она ни к чему не пригодна. Ну, мы поговорим немножко еще сегодня о 12 стихе. Павел делает здесь то же, что обыкновенно делали еврейские раввины. В этих стихах с 10 по 18 стих он связал некоторые тексты из Ветхого Завета, такая компиляция у него получилась. Он дает их не точно, потому что он цитирует их по памяти. Мы с вами неоднократно говорили, что апостол Павел был человеком очень образованным, он прекрасно знал 2 языка. Он знал и еврейский источник, поэтому он не пользовался переводом Септуагинты, а он цитировал, просто переводя на греческий то, что он знал по-еврейски, то, что написано было в Писаниях. Поэтому есть небольшие неточности, если вы будете сравнивать это, а мы сейчас с вами будем сравнивать это с Ветхим Заветом. Но он включает сюда цитаты из псалмов, из книги Екклесиаста, из книги пророка Исаии. Для раввинов на самом деле это был обычный способ проповедовать, когда они говорили, цитируя пророков из разных книг Ветхого Завета брали, и вот просто одна цитата за другой, говорили как бы этими цитатами. Этот стиль проповеди назывался харас, то есть нанизывать жемчужины. И вот 10 ссылок, 10 вопросов в этой главе и 10 ссылок в этом отрывке. 10 фраз, взятых из различных частей Ветхого Завета, цитируются для того, чтобы показать универсальную испорченность человеческой натуры. Давайте рассмотрим. Начинается. 10 стих, как написано. Интересно, эта фраза, она встречается приблизительно 90 раз в Новом Завете. Как написано? Это обычное представление цитат из Ветхого Завета. Если мы когда читаем, и кто-нибудь из апостолов в каком-нибудь послании говорит, как написано, знаем, что сейчас будет какая-то цитата из Ветхого Завета. Итак, стих 10. Как написано? Нет праведного ни одного. Это он взял, апостол Павел, из книги Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. Я прочитаю. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». То есть книга Екклесиаст известна слушающим людям и известна нам с вами. Все мы ее читали. И вот здесь приведена эта фраза. Следующее, я объединю 11-12 стих. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Здесь из нескольких текстов ветхозаветных. Давайте посмотрим Псалом 13. Я прочитаю первые 3 стиха. А вот вы на слух воспринимаете то, что я читаю, и сравниваете с тем, что написано здесь 11-12 стих. Что апостол Павел берет для цитирования. Начальнику хора. Псалом Давида. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». И здесь это можно взять еще, эти же самые слова мы можем увидеть и в другом псалме Давида. Давид цитирует здесь еще и 52-й псалом. Я прочитаю 3 стиха из 52-го псалма. Со 2-го стиха читаю. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Вот интересно, и в 13-м, и в 52-м псалме псалмопевец Давид, он рисует такую как бы интересную картинку. Вот представьте себе, Бог изображен, как вот смотрящий вниз с небес на людей, не только на евреев, а на всех людей, который смотрит, и вот он как будто старается увидеть, есть ли кто-нибудь, кто бы понимал, кто бы искал хотя бы понятие, каков Бог. Вот он посмотрел, после этого говорит, вот как бы результат своего поиска. Нет праведного, ни одного. Нет творящего добро, ни одного. Никто не ищет. Праведный здесь означает полностью свободный от греха, никогда не совершивший ни одного греха. Никто не ищет Бога, то есть никто не пытается понять, никто не пытается узнать Его волю для того, чтобы исполнить, для того, чтобы быть знакомым с характером Бога. Никто не ищет Его совершенно, никто не ищет Его постоянно. Все совратились с пути. Здесь мы все еще видим цитата из 13-го псалма. 52 стих, кстати говоря, и 13, написано, есть такие слова, все уклонились. Здесь интересно, что Павел цитирует еще и Исаии 53 главу. Помните, блуждали как овцы, каждый совратился на свою дорогу. То есть сбились с пути, который ведет к Богу, пути, который угоден Богу. Однажды они были на правильном пути. Что означает уклонились? Это означает, что сначала они были на правильном пути, да? А теперь мы видим, что они взяли и они уклонились. До одного негодный. Слово вот это негодный, о котором уже сегодня говорили, гнилой, противный, подобно плоду, который испорчен. Причем, заметьте, вот сначала они были на правильном пути, потом они сбились. Точно так же, как вот плод, он сначала был хороший, а потом в него попала какая-то червоточинка, да? И вот она начала вот его разъедать, и вот пришел этот плод к такому положению, что что его уже неприятно его кушать, и ни у кого мысль не приходит о том, чтобы таким плодом пользоваться. То есть Бог изначально создал людей хорошими, идеальными. Вспомните начало книги Бытия, да? Посмотрел Бог и сказал: «Хорошо, весьма». То есть в высшей степени хорошо. Бог создал человека хорошим. Но потом человек стал отклоняться, и пришел к такому состоянию, которое здесь и диагностирует апостол Павел, цитируя диагностику, которую поставил Давид, а на самом деле и через того, и через другого говорит Бог. Следующий. Кстати, эту тему апостол Павел в этом послании еще будет развивать, когда он будет говорить о первом Адаме и о том, как Адам согрешил. То есть к этому мы еще вернемся. Следующее, 13 стих. «Гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспитов на губах их». Псалом 5, 10 стих, я прочитаю. «Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их – открытый гроб, языком своим льстят». Обратите внимание, что из этого стиха 5-го псалма апостол Павел берет только те слова, которые говорят о языке, только те слова, которые говорят об устах. Если стих 10, 11, 12 речь шла о негодности человека, о плохих делах человека, то здесь мы видим, что речь идет уже о языке, то есть меняется немножко направление, о котором говорит апостол Павел. Речь идет именно о словах. Гортань – открытый гроб. Несколько мыслей по этому поводу. Что такое открытый гроб? Ну, вы знаете, Иисус Христос говорил эти слова о том, что подобны гробам окрашенным, да? Но вот открытый гроб, тут несколько мыслей. Речь грешника, говорит апостол Павел, это открытый гроб. Почему? На этой неделе я стоял у открытого гроба. Знаете, там стояли и родственники. Знаете, никто не радовался. Никто не радуется этому, никто не смеется этому. То есть смерть, она съедает мир, она съедает счастье оставшихся в живых. То есть вот речь грешника, она такая, она уносит мир и счастье. Другая мысль. Открытый гроб. Мертвые тела, которые кладутся во гроб, они, как это Иисус говорил, да, что гробы окрашенные, а что там внутри? Да? Мертвое тело, оно скоро разлагается, выделяет грязный противный запах. То есть, так же, как слова грешников отравляют атмосферу. И речь грешников испорчена и портит других, влияя плохо на других. Еще здесь Псалом 139, 4 стих. Тоже я прочитаю его. «Изощряет язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Интересно, под устами, почему под устами? Где яд находится? В зубах, да? Но на самом деле не в зубах, а в корнях зубов. Вот зуб, да, железы вот эти вот, они под корнем зуба находятся и прикрывают все это дело губы, да? То есть вот под губами, поэтому он здесь и говорит под губами. Астит – это мелкая, очень ядовитая такая змея, и обычно она мало заметна, она прячется там в песке, и вот она очень большую опасность представляет для путников, потому что она настигает путника раньше, чем он успевает ее заметить. И тут несколько вещей можно сказать. Я по поводу этого стиха прочитал у нескольких богословов толкование. Большая часть богословов считает, что 13 стих речь идет о языке клеветника. И этот яд, он отравляет репутацию так же, как яд змеи отравляет кровь. Вот здесь вот такое. Следующий у нас это 14 стих. Уста их, продолжается тема про уста, уста их полны злословия и горечи. Здесь апостол Павел приводит цитату из 9-го псалма, 28 стих, я прочитаю. «Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба». То есть такой оскорбительный язык приносит большую печаль Богу. То есть это те уста, которые Бог создал с определенной целью. Бог создал, чтобы эти уста благословляли, чтобы эти уста хвалили Бога. А вместо этого эти уста начинают проклинать, произносят богохульство, злословие, ненависть против людей, которые созданы по образу и подобию Божьему. Следующий стих, 15. Ноги их быстры на пролитие крови. Перестает речь идет идти о устах, теперь речь уже идет о ногах. Здесь цитата из книги пророка Исаия, 59 глава, 7 стих. 7 стих такой: «Ноги их бегут козлу, и они спешат на пролитие невинной крови». Здесь Павел цитирует вот всего лишь один стих, этот 7 в этом стихе, в 15-м. Но на самом деле очень интересная вся вот эта вот глава, 59-я, она идет сразу после той главы, где речь идет о посте и молитве. И вот сразу после поста и молитвы, 58-я глава, Исаия, вот эта 59-я глава, она, знаете, очень интересна. В ней такой контраст отношений Бога к человеку и отношений человека, который направлен к Богу. Посмотрите, давайте прочитаем просто хотя бы немножко. Первый стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». То есть Бог хочет прийти на помощь к человеку и спасти его. Но, стих второй. «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Очень интересная последовательность тоже. Вот испорченность человека, потом идет речь о языке, потом речь идет о ногах, о путях. Очень интересна вся вот эта вот глава, она точно по этому же пути построена. И еще один интересный факт. Вот здесь, во втором стихе, грехи ваши отвращают. Речь идет о грехе. И послание к римлянам, этот отрывок, который мы сегодня рассматриваем, 9 стих, говорит: «Все под грехом». Вот это вот слово «хамартия» – грех. Интересно, что в послании к римлянам здесь, в этом вот 3.9, оно встречается в первый раз, несмотря на то, что это одна из важных тем в послании к римлянам. 39 раз в послании к римлянам встречается это слово «грех». Итак, стих 16. Речь идет опять же о путях. «Разрушение и пагуба на путях их». И здесь он цитирует, опять-таки, 7 стих: «Опустошение и гибель на стезях их». Действительно, знаете, вот каждый человек, каждый из нас легко вспомнит много случаев искореженных судеб из-за того, что действия грешного человека произвели эти искажения. Многие могут вспомнить. То есть вот грешный человек, идя по жизни, он оставляет за собой вот кучу всяких переломов. Ну, возьмите там, не знаю, там, пьяного водителя, который сбил человека. Просто грех, который приводит к тому, что семья начинает распадаться, в семье плач, в семье горе, а потом еще и дети остаются без отцовщины после того, как происходят разводы. Да? То есть опустошение, разлад, оно везде вносит с этим грехом. Полные тюрьмы, полные больницы людей искалеченных и порезанных. 17 стих, продолжение этой же темы: «Они не знают пути мира». И здесь цитируется следующий, 8 стих 59 главы Исаии: «Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира». То есть вот пути их не знают мира, люди живут по своим разногласиям, живут со своими разногласиями, вовлекают в эти разногласия других людей, втягивают, вербуют, можно сказать, да, этих людей. Потому что, ну, задумайтесь просто над бесчисленными путями, по которым идут люди. Действия, которые наносят вред не только им, не только их семьям, всем окружающим. Это и терроризм, это и захваты заложников, это геноцид, когда целые народы превращаются в беженцев. Это все вот эти люди не знают пути мира. Они не миротворцы, они не ищут мира, но они ищут, как бы привлечь людей к себе для того, чтобы целым народам причинить боль. И последний, 18 стих, в изучаемом нами сегодня отрывке: «Нет страха Божия перед глазами их. Здесь апостол цитирует 35-й Псалом, 2 стих. «Нечестие беззаконного, говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». То есть присутствие Бога должно наделять людей страхом делать то, что неправильно. Но Бог этими людьми полностью игнорируется, нет страха Божьего. Поэтому они все это и делают, поэтому они все это творят. Эти цитаты, приведенные Павлом, богословы обычно делят на три части. То есть все люди согрешили, с 10 по 12 стих он доказывает, что все под грехом, и приводит различные цитаты об этом. Следующие виды совершаемых грехов, он сначала говорит о грехах языка, это 13-14 стих, потом с 15 по 17 стихи грехи дел, и в результате он подводит итог, почему это все происходит, то есть реальная причина, почему происходит грех, реальная причина – это отсутствие какого-либо почтения перед Богом. В то время как все иудеи-язычники согрешили, мы понимаем, что не все они виновны во всех перечисленных нами грехах. Это понятно, не все они, извините, не все мы, когда мы были без Христа. Да? Не все во всех грехах. То есть кто-то какие-то из перечисленных грехов совершал. Здесь Павел дает, конечно, ужасающее описание человеческой природы, не имеющей Христа. Никто не видел зло, так ясно зло человеческой природы, как это видел Павел, но следует вот что заметить и дать Павлу, что он не видит в этом катастрофы, безысходности, а наоборот, он видит здесь призыв к надежде, что со Христом, потому что дальше в третьей главе речь будет идти о благодати, речь идет о том, что со Христом вот эта вот вся человеческая природа, это все исправимо, вернее, не, исправить нельзя, только взять и заменить на природу Христа. И это замечательное обетование для нас, Колоссянам 1 глава 27 стих. Для нас это звучит очень хорошо. Для нас, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Да, Христос в вас. Но, дорогие братья и сестры, если кто-то думает, что Христос без нашего участия будет делать, будет жить в нас святой жизнью, будет делать все хорошее в нашей жизни, что только возможно, мы ошибаемся. Христос свят, и нужно наше стремление убегать от греха. Нужно просто возненавидеть грех, противостоять этому греху. Вот тогда Христос будет помогать, тогда будет просто. Потому что Библия всегда везде показывает выбор. Мы всегда стоим перед выбором. Книга Иисуса Навина, 24 глава, самые известные, да, стихи, 15-16. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которой, в которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Очень интересно, следующий стих. «И отвечал народ и сказал, нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Посмотрите, здесь Иисус Навин дает очень простой выбор, да, вот очень простой выбор. Либо вот это, либо служите Богу. Я, говорит, например, выбираю служить Богу. Реакция народа, меня всегда здесь, знаете, очень, я не знаю, какое слово даже подобрать, изумляет или потешает, или как. Они говорят, нет, не будет того, чтобы мы оставили Бога. Только Богу будем служить. Ха-ха. Ненадолго хватило их решения. Но это было не в первый раз. До этого много раз они стояли перед выбором. Например, Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». И после много-много раз мы видим постоянный выбор. Он был все время и в Новом Завете, когда Христос зовет можно оставить все и следовать за ним. Этот выбор был у апостола Петра, ну, когда он еще не был апостолом, да, он бросил все, последовал. У Андрея бросил все, последовал. У Иоанна, у Иакова бросили все, последовали. Точно такой же выбор Христос дал богатому юноше. Помните, да, он ему говорит: оставь все, иди продай, раздай нищим и следуй за мной. И тот опечалился, потому что, ну как, вот этот вот выбор, который он постоянно, этот выбор в нашей жизни, вспомните пример события в Гефсиманском саду, когда самые близкие ученики, трое из самого близкого круга Иисуса Христа, они просто уснули. К ним подходит Христос и говорит, приходит к ученикам, 40 стих, и находит их спящими, и говорит Петру: «Так не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И тут же после этого как они поступили? Опять уснули, да? То есть вот этот вот выбор, который он есть постоянно, и мы с вами тоже сталкиваемся постоянно с проблемой выбора. Не думайте, что это только им в Гефсимании нужно было бодрствовать, не думайте, что только им в Гефсимании нужно было выбрать. Один раз ты выбрал. Что означает «выбрал»? Знаете, один человек сказал, что каждый человек всю свою жизнь, по сути, проводит на перепутье. Всю жизнь на перепутье. Потому что мы выбираем каждый день. Утром пойти на работу или не пойти. Вечером лечь спать вовремя или нет. Смотреть телевизор или не смотреть. Выбор, куда пойти учиться. Выбор, жениться, не жениться. Выходить замуж, не выходить замуж. Идти в группу по изучению Библии. Или я сам буду изучать Библию самостоятельно. Потом встает другой выбор. Я буду изучать Библию самостоятельно, или я просто буду читать. А потом, если ты опять-таки идешь по пути наименьшего сопротивления, остается выбор вообще, читать вообще или не читать, и так сойдет. Да? То есть вот по пути наименьшего сопротивления ты потихонечку даешь себе какие-то поблажки. В воскресенье утром идти в церковь или не идти в церковь, на малую группу идти или на малую группу не идти. А если идти, то к какому времени идти? Прийти, чтобы прямо вот впритык, да, например, в церковь, или прийти для того, чтобы чуть-чуть пораньше, чтобы можно было взять программку, прочитать какой текст или посмотреть на сайте, посмотреть и прийти немножко помолиться, с кем-то пообщаться, за кого-то помолиться и почитать немножко текст, на который будет проповедь сегодня, чтобы можно было немножко хотя бы настроиться. Да? То есть каждый день выбор. И очень многое зависит от того, какие у человека приоритеты. Каждый день мы стоим перед выбором. И цель, которую имеет человек, цель, она всегда мотивирует, какую цель ты имеешь в своей жизни. И если мы получили благодать Божью, то тогда нас мотивирует встреча со Христом, мотивирует вечность. Принятие решений здесь тогда будет подчинено тому, что мы выбрали, ту вечность или здесь что-то еще на земле хотим. Да? Один отрывок хотел бы. 1 Коринфянам 9 глава, 24 стих. Один стих. Сегодня с утра уже упоминался этот стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Бегите так, будто от этого зависит ваша жизнь. Главная цель всех верующих заключается в том, или, простите, должна заключаться в том, чтобы выполнить предназначение от Бога, понять предназначение от Бога, а потом уже выполнить это предназначение, исполнить его. Но большинство верующих даже не подозревают, что Бог приготовил им какой-то особый определенный путь, которому нужно пройти. Поэтому Павел призывает верующих получить эту награду. Он говорит, бегите так, чтобы получить. От греческого слова, вот это вот слово интересно, стадион. Слышали когда-нибудь такое слово, да? Ристалище. Все бегущие на ристалище, там в греческом стоит слово стадион. Ну, что такое стадион, знаете, по-гречески? Могли бы не переводить. Нет, тут нужно перевести, потому что два значения есть. Знаете, да, там пройти столько-то стадий, например, есть в библейском тексте. Да? Первоначально стадия, это стадион, это дистанция длиной 180 метров. Длиной 180 метров это расстояние, которое пробегали на олимпийских соревнованиях в Древней Греции. А также это то расстояние, которое пробегали на народных празднествах в Коринфе. Это он пишет как раз-таки в Коринф. И действительно, вот недалеко от Коринфа там такие вытоптанные полянки были, да, которые тоже назывались стадионами. И вот расстояние вот этой вот дистанции, оно тоже называлось стадион. Павел был действительно высокообразованным человеком, он не случайно выбрал это слово, которое именно относится к состязанию в беге. Именно атлетические состязания он имел в виду, употребив это слово «ристалище». Поэтому давайте поговорим немножко об Олимпийских играх и об их участниках у нас в стране. Через год, да, будут Олимпийские игры, но уже несколько лет ведутся эти разговоры, и для этих людей, которые жили в Коринфе, у них постоянно проводились эти игрища, и для них эта тема, она была актуальной всегда. Ну вот как у нас уже довольно продолжительное время в нашей стране. Это было не повседневное, но довольно-таки частое занятие, довольно частое событие в Коринфе. То есть Павел знал, кому он пишет. Что получал тот, который выигрывал? Бегите так, чтобы получить. Что он получал? Какую награду? А? Венец получал, кубков тогда не было, да. Это сейчас вот венец заменили кубком, да. Венец получал, какие-то деньги получал, но самое главное, из-за чего они участвовали, не столько из-за денег, сколько слава, которую они получали. Ну, в принципе, примерно то же самое, как участвовали в Олимпийских играх в Советском Союзе, советские спортсмены, да. Они тоже денег не очень-то получали, но вот они получали славу, и из-за этой славы они согласны были стараться, стараться и стараться. Что нужно для того, чтобы победить в Олимпийских играх, скажите? Тренироваться много, да и аминь. Но вот это вот слово «тренироваться», оно в себя столько включает, что слово «много» его не компенсирует. Да? Оно включает и аскетизм, оно включает и себя урезать и в этом, и в этом, и в этом. Оно включает особую дисциплину, оно включает сон, оно включает питание, оно включает много-много-много всего. У тебя жизнь подчинена тому, что ты получишь награду, о которой говорит апостол Павел. Всю жизнь ты этому подчинил. Да? То есть выигрывали те, кто могли себя дисциплинировать таким образом, чтобы выработать уравновешенный характер, чтобы стремиться быть лучшим. Победителей в Греции, это же Греция, почитали как богов, кумиров, это были их герои. Уважение, честь, слава и популярность на самом деле до конца жизни была у этих людей. О них не забывали, как сейчас забывают у нас, может быть, в нашей стране. Да? Кроме того, слово «стадион», оно имеет и другое значение, да, как Виталий сказал, могли не переводить. Да? Это большая-большая арена, на которой проводились атлетические состязания. То есть Павел употребил это слово с целью показать, что когда мы встаем на путь веры, мы словно оказываемся на арене. И люди вокруг, они наблюдают, насколько сильна наша вера. Ты сказал, что ты верующий, назвался груздем, полезай в кузов, да? Ты сказал, что ты верующий, давай сейчас посмотрим. И вот ты как на ладони, на тебя смотрят, и итог твоего участия в этих соревнованиях, в этом забеге, в того, что происходит на этой арене, на этом ристалище, от итога зависит не только твоя жизнь, а жизнь еще некоторых людей, которые вовлечены в это. То есть Павел призывает нас бежать наш путь веры так, чтобы сторонние наблюдатели посмотрели, и чтобы они ринулись тоже бежать свой путь веры, прожили свою жизнь так, как это запланировал для них Бог. Имея в виду все вышесказанное, Павел как бы говорит коринфским верующим и нам тоже, считать себя участниками олимпийских состязаний. Наша жизнь не игра, это серьезное состязание. Велика награда тех, кто живет достойно, Бог вознаградит их верность. Награды тем, кто успешно пробежал свой путь, будет честь и слава. Здесь же в послании к римлянам апостол Павел говорит: «Слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину. Бегущие на ристалище бегут все». Что означает это? Это означает, что у каждого верующего, у тебя, тебя, у каждого верующего есть своя беговая дорожка. верующий, вот ты обратился к Богу, сказал: я верю в тебя, Христос. Он тебя берет вот так вот и ставит тебя на эту беговую дорожку. Давай посмотрим, как ты веришь. То есть особый смысл для каждого. Наша задача — выяснить тот замысел, который Бог имеет относительно нашей жизни, подготовиться к его исполнению, ну а затем притворять жизнь наилучшим образом. Так бегите, чтобы получить, призывает апостол Павел. Перед глазами бегуна, когда он бежит, что он видит? Он видит финиш. Он видит финишную эту ленточку. Он бежит туда для того, чтобы дойти до нее, пересечь эту черту первым. Павел говорит нам бежать на ристалище изо всех сил, стремясь достичь цели, исполнить свое предназначение. Но у каждого из нас есть вопрос. А как долго? Как долго бежать? И каждому человеку действительно легче бежать на короткую дистанцию. Если ты знаешь, что... Вот если бы знали, что Христос придет завтра, как бы вы провели этот день? Наверное, весь провели бы на улице, благовествуя всем. Да вы бы домой себе не зашли. Вы бы ходили и говорили, и рассказывали, пытаясь спасти тех людей, кто еще не спасен. Падали бы, я не знаю, там перед ними всякие доводы рассудка, только достучаться, чтобы он не попал в ад, чтобы он тоже мог получить спасение. Но Бог говорит: мы не знаем того дня и часа. Вот бегите так, не зная сколько, но мы знаем куда. То, что знаем цель, это уже легко. Греческое слово каталамбана — получать. Так бегите, чтобы получить. Вот последнее слово в этом стихе означает ухватиться, захватить, бороться, получить желаемое. Это образ человека, который наконец увидел то, что вот он схватил это, и он держится за это, он не собирается упускать предмет своих желаний, потому что он выложился для того, чтобы это ухватить. Он хотел этого, и он достиг этого. Павел употребил это для того, чтобы мы вот могли понять те чувства, которые испытывает бегун, когда он бежит к этой финишной ленточке, к этой финишной черте, и вот он достиг, перенес, пересек ее, и теперь награда его. Он выложился, и он сумел получить, он максимум усилий приложил, и это стоило того. Он получил то, что хотел. Приз достался бы другому, если бы он занимался еще и какими-то своими делами или во время бега смотрел бы по сторонам. Бегите со всех сил, когда ты не смотришь по сторонам. Безусловно, у Бога есть цель для каждого из нас. Несомненно, Он призвал нас к чему-то, приготовил нам нечто замечательное. Вопрос лишь в том, захотим мы получить это. Или мы скажем, что что-то мне и так перепадет. Что-то я же верю. Поэтому спасение, кто-то еще даже говорит, там, как головня из огня, и такие вещи говорят. Но Павел не к этому призывает, и Христос не к этому призывает. Бог говорит, что мы должны быть тверды, искренны, смелы. Мы стараемся пробежать свой жизненный путь как можно лучше. Вы стараетесь? Хорошо бы. Я, например, не хочу плестись в хвосте. А как вы? Мы на самом деле хотим исполнить волю Божью, или мы просто говорим об этом, или мы стараемся разобраться, понять, какова воля Божья для меня, и делать это так, как Бог от меня это ожидает, прося у Него помощи, прося у Него поддержки, прося у Него мудрости. Нужно катализировать все силы, духовные, умственные, физические, избавиться от того, что мешает, ведь у каждого есть что-то, что мешает нам бежать к определенной поставленной цели. И давайте настраиваться так. Я пробегу эту дистанцию и выиграю. Я не собираюсь упустить приготовленное мне Богом. Неважно, какие трудности, какие неудобства мне придется преодолеть. Чего бы это ни стоило, даже если все придется изменить, я все равно верно пробегу свою дистанцию, исполню то, к чему Бог меня призвал, и получу награду. Несмотря на то, что вот то, что описывает Библия, какая моя плоть, без Христа. Но со Христом я это могу. Без Христа ничего не получится. Хорошо, когда есть цель в жизни, эта цель поставлена не мной, а эта цель поставлена Богом, И Божья благодать, которую Бог дает, это благодать, которая научает и которая сопровождает тебя потом, эта благодать дает нам силы.